Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Святейший патриарх, ныне покойный Алексей II, говорил: «К сожалению, несмотря на наши предупреждения, в ряде книжных магазинов по-прежнему продается литература, несущая суеверие. Во все времена всем народам всегда было известно, что, чтобы успешно лечить болезнь, необходимо точно установить причину болезни и правильно назначить лечение. Апостолы Христовы, видя слепорожденного человека, также заинтересовались вопросом о причине и следствии страданий, спросив Христа: «Учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Выделив здесь только две причины слепоты — личный грех и грех родителей. Вторая причина имеет юридическую силу только для Ветхого Завета. И вот в Ветхом Завете, в книге, мы видим, что «И сказал Бог к Моисею, говоря: Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». С приходом в мир Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа этот закон потерял силу. Как сказал пророк Иеремия: «В те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый, кто будет умирать за свое собственное беззаконие, тот, кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Но грех родителей остается грехом и является не только юридическим нарушением, но и духовной болезнью, передающейся в виде примера детям. У детей есть выбор — подражать или не подражать грехам родителей. И если они берут пример, а это чаще всего и происходит, ведь падать вниз всегда легче, чем подниматься, но тогда они согрешают и отвечают уже за свои личные грехи. Христос же дает удивительный ответ на вопрос апостолов: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Тем самым, дав понять, что болезнь для этого человека является самым оптимальным средством для явления на нем дел Божиих, для развития самого же этого человека. Иначе сказать, благом для души, которая способна принять радости небесные через такие тяжелые страдания. Ведь каждый олимпийский чемпион помнит, как принимал боль и лишение от своего тренера в зале, но блеск олимпийской медали рождает благодарность за все перенесенные болезни. Так и Бог тренирует каждого человека в меру, конечно, его сил. Апостол Павел, воскрешая и исцеляя людей, сам был болен. И очень часто говорил: «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня». И рассматривал свою болезнь как средство от гордости, говоря, чтобы я не превозносился. Главное — это то, что нигде в Священном Писании Христос и Его апостолы никогда не ставят причиной болезни или проблемы в бизнесе как действие колдунов, порчи с глаза или гороскопа. Нигде нет указаний бояться колдунов или демонов. Нет указания на уничтожение тех, кто занимается ворожбой, в отличие от языческого законодательства, где есть строгое указание наказывать или убивать колдунов и ведьм, так называемые ордалии. Это один из видов архаического права. Впервые подобные испытания упоминаются еще в законах Хаммурапи. Евангелие указывает, что причина всех проблем одна — это личный грех человека. И средство против него одно — чистота жизни. «Не греши больше, чтобы не случилось, что с тобой чего хуже», — говорит Господь исцеленному от болезни. Тогда что такое порча? Порча, по изложению полного церковного славянского словаря, на греческом языке звучит как «фармакон», то есть яд, отрава. Иногда берется за самое действие яда, то есть болезнь. Есть языческое понятие порчи, где она рассматривается как вредоносное действие сатаны, посланного от колдунов. Но согласно Евангелию, бесы без разрешения Христа даже в свиней войти и им повредить не могут, а тем более человеку, образу и подобию Божию. По личной гордости человек не желает признавать за собой греха и через это закрывает возможность лечения, то есть избавления от греха. Гораздо проще обвинить в своих бедах беззащитную бабушку, которая якобы колдует, а самому чувствовать себя святым. В кавычках, конечно. В этом часто нам помогают всякого рода лжецелители, сектанты, ясновидцы, при этом не замечая, что разжигают межчеловеческую рознь, а это куда хуже межрелигиозной. Поэтому помните, что вера в порчу из глаз и тому подобное будет сеять между нами рознь и недоверие, которого и так хватает и закрывает, и разрушает наш мир. Возможность к выздоровлению, она всегда перед нами. И нам, дорогие братья и сестры, необходимо как можно чаще обращаться к Богу, как можно чаще исполнять Его заповеди, чтобы наша жизнь, наша душа была чище и святей.
В отдалении от городского шума, рядом с Успенским кладбищем, возвышаются золотые купола храма Успения Пресвятой Богородицы. На первый взгляд и не скажешь, что это самый центр города. Здесь нет привычной городскому жителю суеты, царит тишина и величественная благодатная атмосфера. Этот храм один из древнейших в епархии. Молитва в его стенах звучит уже 165 лет. Вопреки годам советского лихолетия и политике безбожной советской власти, храм никогда не закрывался и не перестраивался. Четверть века настоятелем Успенской церкви служит протоиерей Павел Рожков. Добрый и мудрый пастырь, один из самых уважаемых в епархии священников. В том, что храм, несмотря на ветры перемен, смог выстоять в течение долгих десятилетий, отец Павел видит Божий промысел. Сегодня священник вспоминает первые годы своего служения.
Я во время перестройки, перестроечное время, тогда у нас появились первый спонсор, который хотел помочь нам восстановить кое-что, потому что храм не имел этого вида. Здесь не было предела, не было часовни, не было школы, ничего, это все, все постройки, весь все было построено позже. И храм перестроен. Храм перестроен, потому что мы на колокольню устроили хоры, открыли лестницу, которая уже снаружи стала, не внутри, а снаружи. И все это давало уже совсем по-другому, уже смотрелось. Ну, а Бог так дал, что храм наш стал памятником архитектуры и уже местного такого значения, но мы уже прилагали все усилия, чтобы его сохранить в том надлежащем виде, какой он первоначально был, и сохранить то, что осталось, и дополнить.
Облик храма целостный, и трудно представить, как выглядел он без этого внутреннего убранства, золотых куполов, уютной территории с заботливо высаженными цветами. Но все это появлялось здесь постепенно. Например, водосвятную часовню возвели всего несколько лет назад, общими усилиями, благодаря пожертвованиям многих людей. Но хоть сделано и многое, отец Павел говорит, что на этом не собираются останавливаться. В храм приезжают паломники из отдаленных городов. Их привлекает не только намоленное место, но и главная святыня – чудотворная Иверская икона Пресвятой Богородицы. Образ был принесен сюда в советские годы. Верующие заботливо спасли его от уничтожения.
Ведь сюда была перенесена и святыня, уже Иверская икона Божией Матери. Иверская икона – это святыня всего нашего Кавказа. Она тоже хранилась, а уже привезли ее оголенную, уже снятый все оклад, жемчуг, все, который был. А так вот уже потом ее при митрополите Антонии наши монахини, они собрали просто какой-то бисер и благоукрасили ее.
При церкви уже 10 лет действует православная Свято-Успенская гимназия. Детям, а их здесь более 50, преподают не только стандартную школьную программу. В их сердца закладывают духовные и нравственные начала, учат уважать старших, отличать добро от зла. Ребята помогают на богослужениях, поют на клиросе и читают часы. Сегодня в штате храма 4 священника и 1 диакон. Есть и небольшой хор. Им руководит регент-псаломщик Светлана Гладилина. Она рассказывает, когда впервые зашла в храм, то сразу почувствовала, как будто попала домой.
Всегда сложно говорить о том, что для тебя вообще храм. Ну, иногда так бывает, что храм – это для тебя вся твоя жизнь, вся твоя такая судьба, что ли, вся твоя вера.
В храме всегда много прихожан. И хотя в ряде районов города появились новые церкви, многие сохраняют преданность Успенской. Храм привлекает тихой благодатью и семейным уютом. И сегодня, как и 165 лет назад, тянутся сюда богомольцы с просьбами, с благодарностью, с молитвой, а уходят непременно утешенными и наполненными духовной радостью.
На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.